Сегодня, дорогие братья и сестры, мы поговорим с вами о браке. Современный человек все более и более становится разобщенным, одиноким. И он может быть одиноким не обязательно, если он не женат или живет один. Он может быть одиноким и в обществе, и на работе. Он может быть и одиноким в семье. Может быть и в браке одиночество вдвоем. И весь строй современной мирской жизни с ее ритмами, запросами, желаниями, он ведет к одиночеству. Потому что путь одиночество – это путь эгоизма. И чем больше человек замкнут на самом себе, чем выше он ставит свое «я» по сравнению с другими, тем более он становится разобщенным с окружающими. То есть он воздвигает стену, преграду между собой и другими. И внешне это может быть человек благополучным, но внутри его стоило бы пожалеть и ему посочувствовать. И вот истинно христианский брак, о котором мы будем говорить сегодня, он дает возможность человеку выйти за пределы самого себя. Не случайно, когда Господь призывает нас взять крест свой и идти за Ним, Он говорит: «Отвергни себя». Что это значит? Это «выйди за пределы своего Я». И многие святые отцы, и не только святые, но и опытные пастыри, богословы, говорили и говорят о том, что мир душевный, успех духовной жизни – невозможны, если мы не постараемся забыть о самих себе. Христианский брак является замечательным, дает замечательную возможность исцелиться от этого всепожирающего нас эгоизма и себялюбия. Потому что волей-неволей, если человек стремится реализовать этот брак как брак мирный, радостный, или, как говорят сегодня, успешный, он будет вынужден жертвовать самим собой. Он будет вынужден думать в первую очередь не себе, а о своем ближнем, то есть о супруге или муже, о своих детях. И церковь дает нам множество рецептов, как это сделать. Брак, мы знаем это из Ветхого Завета, установлен еще самим Богом. В раю до грехопадения. После сотворения Адама Господь берет часть Адама, Бог его ребро, и творит ему жену. Потому что нехорошо быть человеку одному. Интересно, что святой Мефодий Потарский говорит, что до грехопадения и Адам, и Ева считали себя как альтер-эго, то есть другой я, альтернативный я. То есть, смотря друг на друга, они думали, это тоже я. И после грехопадения наших прародителей, почему они застеснялись друг друга и одели какую-то одежду, эти повязки, чтобы скрыть свою наготу? Потому что каждый увидел в друг друге не я, а он или она. То есть вот грехопадение привнесло эту разобщенность. В первую разобщенность между самыми близкими людьми, которые были одной плотью. И как раз задача христианина в браке преодолеть это разобщение между друг другом. Интересно, что люди крайне светские, не церковные, если они внимательно относятся к своей семейной жизни, они также понимают, что без преодоления этого средостения невозможно быть браку мирному и радостным. Возможно, мы говорили уже об этом и вспоминали родителей Павла Лунгина, режиссера. Они были и не христианами вовсе. Но каждый старался предупредить друг друга, совершая какое-либо дело, работу по дому. Они стремились каждый ее сделать наперегонки, чтобы не утрудить друг друга. И брак этот был достаточно успешный. Тем более мы, христиане, дорогие братья и сестры, должны превзойти этих замечательных людей. Трудно. Это очень трудно. Потому что брак – это еще училище добродетели. Это школа жизни. И порой очень трудно. Без помощи Божией, своими силами, можно сказать, невозможно осуществить великий замысел Господа. Как сказал Господь наш Иисус Христос, оставит человек отца и матерь и прилепится жене своей. И будут двое одна плоть. То есть сам Господь наш задает высокий идеал брака, где должна быть одна сущность при двух лицах. То есть при двух различных «я» становится одна суть, одна плоть, один человек. И благодатная помощь от Господа подается нам в первую очередь в таинстве святого венчания. Многие пишут: я вот повенчалась или повенчалась, все без толку. Так же мы и ругаемся, и так живем. В интернете пишут. Но интересно, что говорят в предпосылках участия в таинстве венчания. Они упоминают о том, что каждый из них уговаривал свою вторую половину, и та наконец-то согласилась, и ничего хорошего из этого не вышло. Вот чаще всего это так бывает. И действительно, почему же люди, получив благословение Божие, не увидели перемены в лучшую сторону в своей жизни? Но ответ достаточно прост. Ведь условием совершения таинства и этих плодов таинства является еще глубокая вера над тем, кем это таинство совершается. Не случайно митрополит Антоний Сурожский не советовал своим некоторым знакомым участвовать в таинстве венчания до тех пор, пока они не поймут этот глубокий смысл этого таинства. Пока они не осознают, зачем они хотят жить вместе, зачем они желают, чтобы на их союзе было благословение Божие? Вот когда два супруга подойдут с таким желанием к священнику, придут в храм, осознав, что действительно им необходимо благословение Божие, осознав, что человеческих усилий им далеко недостаточно для того, чтобы брак был крепким, счастливым. Увидев, что их труды порой разбиваются в пух и прах, и поняв, что без Бога мы мало что можем сами сделать, вот с таким внутренним настроем этот человек, который участвует в таинстве, действительно получает благодать Божию сполна. Конечно же, поэтому хотелось бы порекомендовать тем замечательным женам, которые, затаскивая своих мужей в храм на таинство венчания, может быть, немного повременить и помолиться не единожды за своих супругов, а чаще всего именно мужья не хотят венчаться, чтобы Господь пробудил в них веру. Ибо апостол Павел говорил, рекомендуя не разводиться женам христианским с мужьями-язычниками, откуда ты знаешь, не спасешь ли ты его? Таким образом, прежде чем ввести в храм своего мужа-язычника, не по факту крещения, а по образу жизни, нужно приложить всю свою любовь, весь свой молитвенный подвиг для того, чтобы этот муж увидел Христа, в первую очередь своей жене. Если мы посмотрим на таинство венчания, которое начинается с обручения, какие великие смыслы открываются? Вот приходит два человека в храм, в притворе их встречает священник. И вот самое такое знаковое, видимое в этом обручении – это обмен кольцами. Интересно, что то кольцо, которое мы сейчас воспринимаем как украшение, в древности, в глубокой древности, было личной печатью, которым скреплялись письма, документы, потому что на этом перстне была какая-то либо надпись, либо герб, либо какое-то символическое начертание. И что интересно, что супруги меняются кольцами. То есть муж отдает свое кольцо жене, а жена свое кольцо мужу. То есть таким образом это вершина доверия между супругами. Это как знак того, что все, чем я обладаю, обладаешь ты. Потому что кольцо – это еще знак власти. И таким образом и жена отвечает мужу тем же. Это можно сказать как генеральная доверенность навечно, на все, которую мы просто дарим другому, совершенно чужому нам человеку. Потому что он, в принципе, не является нам родственником по крови. Вот она, глубина доверия, открытости друг к другу. В древности мужья носили серебряные кольца, а женщины – золотые. Но как раз муж носил кольцо жены, потому что она дарит ему свое серебряное кольцо, а он ей свое золотое. Здесь образ солнца и луны, что жена, как луна, светит отраженным светом от солнца. Это восходит к древней идее, что жене глава муж. Благослови.